Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет Алексей Крылов, историк, кандидат наук, сотрудник Центра истории богословия и богословского образования Свято-Тихоновского университета и доцент кафедры истории Московского государственного технического университета имени Баумана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей программы сегодня – святитель Дмитрий Ростовский. Это известная очень фигура, но дальше, чем наименование его кафедры, титул, обычно мало кто о нем знает. Более того, многие считают, что Ростовский, речь идет не о городе Ростов-Великий, который сейчас в Ярославской области, да, когда-то был центром княжества, одним из центров княжества крупного, а потом в наследство от этого княжества осталась знаменитая кафедра, которая была выше Ярославской, в состав области, которая сейчас входит в Ростов. Ну, все это как бы такая проза жизни. А многие считают, что кафедра его был Ростов-на-Дону, тот самый город на Дону, а не более известный, чем Ростов-Великий. Более того, те, кто знает церковную историю чуть лучше, наверное, вспомнит, что святитель Дмитрий Ростовский — автор крупного житийного сборника географического. Ну, пожалуй, все. А мы в течение нашей программы попробуем понять масштаб личности человека, который несоизмеримо больше, чем то, что мы обычно о нем знаем, потому что Ростовскую кафедру-то он возглавлял всего несколько лет, хотя и вошел в историю как действительно ростовский святитель, и даже православной церкви он вспоминается, в том числе в соборе ростовских святых, ростово-ярославских святых. И мы еще попробуем понять, что за время было, когда он жил, потому что конец 17-го, начало 18 века нам больше всего известно как время Петровских реформ, но это у нас здесь, в Москве и в зачинающемся Петербурге. А вот как дела обстояли в тех местах, где родился будущий святитель, это уже гораздо менее известная история. Итак, давайте начнем с того, и, во-первых, с биографии святителя Дмитрия, где он родился и что в то время в политическом плане было в этих землях.
Ну, действительно, лучше будет начать с биографии, потому что биография у святителя Дмитрия, ну, очень интересная и достаточно бурная. Вот если мы привыкли читать, например, про святителей более спокойной эпохи, то мы знаем, что это развивалось по определенному жизненному плану. Но когда мы касаемся церковных деятелей 17 века, начала 18-го, то их биографии это часто похожи на настоящие романы. Это одна из причин, почему мне так интересна церковная жизнь этой эпохи. У святителя Дмитрия, например, биография, ну, как вам сказать, вот, например, он родился в городе Макарове. Ну, точнее, это не город, сейчас это, по-моему, поселок городского типа, который находится к западу от Киева.
Киевская область,
наверное. Да, Киевская область. Но даже если мы остановимся, вот чем интересна биография святителя Дмитрия, если мы будем останавливаться на любом пункте, который он проходил, мы можем про него прочитать настоящую вот лекцию, посвятить ему отдельную программу. Вот, например, Макаров. Почему, что это такое за место? Если вы откроете житие, ну, Макаров и Макаров, мало ли таких местечек. Макаров – это был укрепленный город, который прикрывал подступы к Киеву с запада. И почему святитель Дмитрий там родился? Потому что его отец Сава Туптала, Сава Савич, его Туптала – это было казацкое прозвище. Вот, кстати, поэтому вы часто можете встретить, что святителя Дмитрия Ростовского именуют Дмитрий Туптала. На самом деле святитель Дмитрий никогда себя Туптала лично не называл. Он себя называл Дмитрий Савич и подписывался Дмитрий Савич. Это была его фамилия.
Это могло бы сойти за фамилию.
Да. Ну, в те времена фамилиями было не так еще определено, и поэтому есть определенные сомнения, Савич был ли это его фамилией, или фамилия его отца, и, может быть, даже деда, возможно, какие-то были связи там с местной шляхтой, либо это была его фамилия, которая произошла от имени его отца. Ну, по крайней мере, Туптала – это было личное прозвище его отца, вот мы про это знаем. Отец его был казак, он принимал участие в восстании Богдана Хмельницкого, и потом играл достаточно такую роль выдающуюся. У него был, по-моему, родственник, ну, непонятно, родственник или нет, там тоже другой Савич. Но в любом случае, вот Сава Туптава, отец Дмитрия Ростовского, он к концу 17 века занял пост киевского сотника, то есть человека, который руководит Киевом с точки зрения казацких властей. И вообще вот этой всей округой.
Но это довольно крупная должность.
Да, это очень крупная должность. Но что в Саве Савиче интересно, так это то, что он родился в самом начале 17 века. То есть это был человек, когда святитель Дмитрий родился, его отцу было, а родился он в 1651 году, ему отцу было уже 50 лет. А умер
но
он...
Но для того времени и для казаков, в общем, это было нормальное явление.
Ну как, вот вы представьте, Тарасы Бульба, например, сколько ему лет. Так вот, умер он в 106 лет. Нормально. По-моему, или в 104. При этом, когда им было 80 лет примерно, ну чуть меньше, и турки подходили к Киеву, то он, известно, что он сам сел на коня и возглавил разведку.
То есть он практически одновременно со своим сыном почил?
Да, чуть-чуть раньше. То есть это был очень крепкий, такой мощный человек, известен его портрет, его достаточно легко найти в интернете, это такой маститый старец, причем он прожил не какой-то мирный век, он прожил весь бурный 17 век, будучи не, например, насельником монастыря, хотя он ушел в монастырь в конце своей жизни, а будучи казаком.
Это мы сейчас говорим про отца святителя Дмитрия Ростовского.
Да.
Человека, который, будучи казаком и принимая участие во всех военных действиях, дожил до 106 лет.
Вот
я не знаю, как это возможно. Я просто, ну, Тараса Бульбу мы все читали. Мы видели, какая там резня. У меня, например, я не знаю, просто кровь в жилах стынет, когда читаешь описание того, что творили эти казаки. Но это же уму непостижимо. И забирали на войну молодых парней, отрывали их от матерей, как это в Тарасе Бульбе написано. Как святитель Дмитрий не последовал, умудрился, да, не последовать по стопам своего отца, хотя это было, ну, довольно таким обычным явлением для того времени и для этой среды.
А вот, прошу прощения, я как раз нашел его портрет в интернете. Да, впечатляет. И есть еще на украинской страничке Википедии про него статья, и когда смотришь, что родился он в 1599-98 годах, то есть это вот только-только еще по нашим меркам время Ивана Грозного закончилось, а умер он в 1703 году в Киеве, это уже Санкт-Петербург был основан, и такой мост получается из времени практически Ивана Грозного, пускай это немножко другие территории были, да, к времени Петровском, который уже открывает, соответственно, наше новое время и ту Россию, которая нам гораздо ближе и более знакома.
Причем святитель Дмитрий, он при рождении носил имя Даниил. Он был единственным его сыном. У него были еще дочери. Дочери потом тоже, часть из них ушла в монастырь, они были монахинями. А от одной, по-моему, дочери, то есть от сестры святителя Дмитрия, у нее была семья, у нее есть потомки. И, по-моему, даже в 19 веке, точно в начале 20 века, их потомки жили в Киеве на Подоле, известен даже их дом. То есть его родственники вот так вот.
Объясните, понятно. Пожалуйста, как он умудрился, святитель Дмитрий, ну, будущий, да, на тот момент юноша по имени Даниил, избежать вот этой участи, оказаться на войне среди казаков?
Ну, тут, наверное, надо больше посмотреть на его семью, потому что казаки вообще были крайне разные. У нас есть такой стереотип, наверное, вот Гоголь написал яркое произведение «Тарас Бульба». У нас вот 17 век, чем он отличается от некоторых других эпох? Вот про Средневековье у нас есть такие яркие стереотипы, они часто мешают восприятию, но они формируют эпоху. Там Петровская эпоха тоже понятна. 17 век для нас во многом как бы такой неизвестный, часто вот даже в школе изучают вот там «Смутное время» и потом Петр. Что было посередине, ну, так мало известно. Вот есть Тарас Бульба. Благодаря таланту Гоголя мы имеем портрет казаков. Но даже если мы обратимся к Тарасу Бульбе, видим, какие они разные. Тем более, это произведение такое эпическое, там все-таки они воспеваются. На самом деле, казачество было крайне разнообразным, там кого только не было в буквальном смысле. Начиная от там, от поляков, от каких-то авантюристов, с разными устремлениями, с разными воззрениями на жизнь. Тем более, вот было, с одной стороны, запорожское казачество, да, а потом, когда началось восстание Богдана Хмельницкого, туда стекали самые разные люди, и оно еще больше изменилось. Поэтому можно в казачестве найти очень светлые, яркие стороны, можно найти позорные стороны, да, но это такой очень сложный исторический феномен, который был. Вот Савва Савич, он был казаком, видимо, происходил он, по крайней мере, из среды вот такой вот пограничной, то есть еще, которая занималась военным делом до восстания Богдана Хмельницкого, то ли он был реестровым казаком, может, был местным шляхтичем, и он хорошо знал военное дело, но он был очень благочестивым человеком, о нем это знаем. Его дочери многие ушли в монастырь, и сына он отдал, он вскоре переехал из Макарова в Киев в конце 50-х годов, и он сына отдал в образовательное учреждение, самое лучшее, которое было тогда доступно ему, и, в общем-то, наверное, лучшее
на территории России, наверное,
Европы.
Лучше. Даже...
Но,
Архиереев оттуда множество имеет.
Да, это Киево-Могилянская академия.
Киево-братская коллегия тогда еще, по-моему.
Ну, Киево-братская коллегия, она немножечко раньше называлась, но называли, понимаете, у них много разных названий.
Это не так
названий,
важно, да,
неважно,
потому что мы знаем ее как Киево-Могилянскую академию, которая выпустила. Да. А, вот прежде чем мы дальше будем говорить про обучение будущего святителя Дмитрия, про его дальнейшую жизнь, мне кажется, важно выяснить, почему у нас огромное количество архиереев в нашей, как бы мы сейчас сказали, средней полосе России, в центральной России, происходило именно с Украины и проходили через Киево-Могилянскую академию. Это действительно настолько хорошее образование учреждение давало, такое, что люди могли потом стажироваться где-то в Европе, а рукополагаться в священники, потом впоследствии в архиереи и служить на кафедрах по всей стране, по всей России.
Это вопрос достаточно сложный. Надо начать с того, что это было на протяжении долгого времени единственное православное учебное заведение. Чтобы его создать, было приложено немало усилий, его приложил святитель Петр Могила, который в 1630-х годах организовал это учебное заведение. Причем он хотел бы его сделать уровнем выше, не коллегиумом академии, но ему не давали польские власти, которые позволяли коллегиум, но не хотели ему давать привилегию на создание более, так сказать, там требовалось королевское разрешение на преподавание курса богословия. Ему не дали такого разрешения, поэтому там шли на ряд хитростей. Оно создавалось на протяжении десятилетий. В некоторое время казалось, что оно может просто вот в условиях второй половины XVII века пропасть. Дело в том, что вторая половина XVII века вот на этих вот землях, так сказать, значительной части современной Украины, Поднепровье, это эпоха принято называть руиной. Почему руиной? Потому что вот мы более-менее знаем про Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий умер. После себя он не оставил такого сильного наследника. Там началась вскоре борьба за власть. Появился один гетман, который менял политическую ориентацию, там переориентировался на Польшу, потом вернулись. Потом возникло два гетмана через некоторое время, потом возникло три гетмана. Они, каждый из них говорит, что он настоящий гетман.
Простите, но это мы уже сейчас вглубь уходим.
Это к чему сказать, да? Это вот такая бурная ситуация, которая шла. И Киево-Могилянская коллегия при этом сохранялась. Там был очень маленький кружочек образованных людей, которые продолжали преподавать, продолжали обучать. И вот эта вот группа людей, она, в общем-то, поставляла, как мы сейчас сказали, кадры для архиерейских кафедр, для монастырей. Это что происходило вон там вот, как тогда говорили в Малороссии. С другой стороны, существует Россия. В России остро ощущается в это время проблема, что нужно образованное духовенство, образованные архиереи и образованные просто представители духовенства. Но своего учебного заведения нет. Создать свое учебное заведение – это сложно. Даже сейчас просто с нуля создать университет – это очень сложно, как вы понимаете. Тогда еще сложнее. Вопрос в том, откуда взять учителей? Этот вопрос стоял фактически весь 17 век, особенно остро он стоял с середины 17 века. Откуда взять учителей? Их можно откуда-то своих воспитать негде, значит, надо кого-то приглашать, чтобы воспитали своих, либо своих куда-то послать. И вот этот вопрос, он решался вплоть до конца 17 века, когда удалось создать славяно-греко-латинскую академию, будущую, но Ансатская академия получит, да, в Москве. Но она долгое время не могла, так сказать, полноценно работать, по ряду причин не хватало преподавателей и так далее. И поэтому Киево-Могилянская коллегия, она долгое время была в Восточной Европе единственным таким мощным православным учебным заведением, которая именно могла давать православное образование, там были свои кадры преподавателей, своя полная программа, и можно было туда поехать и получить образование православных преподавателей. И это стало во многом причиной, почему оттуда в петровские времена именно, как бы сказать, набирали кадры туда, куда требовалось образованное духовенство.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Алексей Крылов, кандидат исторических наук, сотрудник Центра истории, богословия и богословского образования Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры истории МГТУ имени Баумана. Мы говорим о святителе Дмитрии Ростовском. В мае проходила выставка, посвященная ему, и это была выставка, организованная при Дмитриевском монастыре, если я правильно понимаю. Там многое из того, о чем мы сегодня говорим, было раскрыто, причем проводились лекции для учеников и для родителей, ну, то есть вообще для любого возраста можно было прийти послушать. Вы знаете, вы сейчас сказали про то, как проходило образование в Киево-Могилянской коллегии, а ведь святитель Дмитрий, он впоследствии тоже свою школу основал, и эта школа, она оказалась, наверное, тоже очень важной для того времени. Вы могли бы чуть так завесу тайны приоткрыть? Это же интересно, да, у нас сейчас либо мы сами где-то учимся там, да, кто-то первый, кто-то второй, третий там высшее образование получает, у кого-то учатся дети. И то, как выстроен образовательный процесс сейчас, ну, многие этим недовольны и так далее, всегда интересно узнать, как это было раньше. Вот смотрите, 17 век, тот самый, когда начинает складываться та система, которая в итоге приведет к вот этой университетской сети, фактически, которая будет по всей России. Какую школу основал святитель Дмитрий? Какие там были принципы образования? Как там ставили оценки? И кого там обучали? Это были люди только из богатых каких-то семей, да, и представительных сословий, либо там, ну, условно говоря, и из бедных семей талантливых людей тоже принимали. Как это было?
Сейчас я расскажу, только я хотел бы уточнить про выставку. Потому что выставка не завершилась, выставка еще идет. Название ее «Просветительская мобильная выставка «Жизнь, труды и эпоха митрополита Дмитрия Ростовского». Вот сейчас она открылась в Переславле, до этого она была в Угличе. То есть это такой объезд
по городам. А, она же передвижная, да. Точно, да, да. То есть сейчас можно в Переславль приехать и на нее
попасть.
Да,
недалеко ехать. А кстати, это говоря, по Ярославской области она проходит?
Да, она проходит по Ярославской области.
Открывалась в Ростове, наверняка.
По-моему, открывала первая остановка в Углич. Потом она, по-моему, приедет в Ростов или нет, я уж не помню.
Это же, собственно, центр той самой ростовской митрополии огромной, которой святитель Дмитрий управлял.
В Ростове же есть монастырь, туда можно прийти и ознакомиться. А вот, смотри, в Угличе святитель Дмитрий меньше.
А постоянно знает. Она в Ростове пребывает?
По-моему, будет... Прибывать в Ростове. Сейчас понятно. Она объедет, все и понятно. Вот можно будет. Да? Ну, к вам придет руководитель проекта, и он вам все расскажет подробно.
Прекрасно, будем ждать. Да, образование. 17 век, Россия, школа, которую основывает будущий святитель Дмитрий.
По школу святителя Дмитрия. Святитель Дмитрий был человек образованный. Вот мы сейчас рассказываем про Киево-Могилянскую коллегию, академия она станет чуть позже. Он там учился, но он, кстати, учился в тот момент, когда она, по выражению ее одного из выпускников, умолилась яко малый Закхей. Так, это такой Лазарь Баранович был архиерей.
То есть кризис был образованный.
Да, это был как раз пик вот этих всех потрясений 1660-е годы. И поэтому святитель Дмитрий там учился, он, по-моему, даже курсы философии, скорее всего, не проходил. Да, то есть там было, по-видимому, закрыли из-за того, что на Киев напали войска одного из гетманов, они его сожгли, и, в общем, там продолжать было очень сложно. Но потом восстановили.
Подождите, а вот мы про философию вы сказали, что философию он там, может быть, даже курсы и не окончил, но а что еще там изучалось в таком случае?
Как было устроено вот эти все образовательные учреждения? Когда их заимствовали, вот мы говорим о образовательных учреждениях 17-го и даже 18 века в России, мы должны понимать, что тогда существовало, как правило, они, так сказать, пользовались одной и той же моделью, которая была очень хорошо отработана в Европе, и реальных альтернатив ей не было. Это была образовательная модель, разработанная монахами и иезуитами в Европе католической. Она была основана на гуманистическом опыте, гуманистическом, то есть ренессансных преподавателей, но была приспособлена для нужд католической церкви. Там было, так сказать, подобрано, некоторые нюансы изменены. И вот эта вот система, она была обкатана, доведена до совершенства своей эпохи в иезуитской системе образования. Там были коллегии, там были академии, даже университеты и так далее. Когда появилось желание создать православное учебное заведение, была альтернатива либо опираться на протестантскую систему обучения, либо на католическую. Для православной церкви лучше подходила католическая система, поэтому и греки, и, например, вот Петр Могила, и в Москве опирались на эту систему. Ее как-то под себя, естественно, подрабатывали, потому что русская церковь там, и орден иезуитов, у них много есть, чего не совпадают по разным вещам. Но в целом педагогическая практика и вот эти основы, они совпадали. Поэтому основа была с чего? Вначале преподавались так называемые дисциплины, такие как риторика, грамматика, логика. То есть то, что нужно человеку для того, чтобы, так сказать, уметь читать тексты, уметь их понимать, уметь выступать, произносить, то есть создавать, как сказать, базу вот такую вот гуманитарную. Дальше шли, если я правильно помню, уже потом, если человек их освоил, подготовился, он дальше осваивал курс философии, и дальше тот человек, который смог это успешно пройти, изучал курс богословия. Вот такие могилянские коллеги, кстати, курс богословия появился то уже после того, как святитель Дмитрий ее окончил, потому что до этого там не было ни преподавателей. Но его иногда включали в курс философии, например. Вот так вот.
То есть фактически он обучился там грамоте и навыкам ораторского мастерства.
Ну, это не то чтобы грамота. Ну, например, там вот у нас сейчас вот, вернемся, вы сказали, проблема нашей школы. Вот одна из проблем наших современных школьников, это то, что они не могут написать правильный текст. Вы сказать, напишите, например, сочинение. Школьник не может написать.
Ну, сейчас школьникам вернули сочинение как форму, поэтому можно надеяться, что они как-то начнут с ней справляться. Ну, правда, это действительно проблема, и многие ваши коллеги, и люди, которые непосредственно связаны с обучением, написанием текстов, в этой студии об этом прямо говорят.
Да. Ну, это понятная проблема, я вот сталкиваюсь со своими студентами. Скажем, напиши, как ты ходил в музей. Кто-то может написать и пишет отлично, кто-то не может. Вот в эти...
Простите, а уже так сейчас в высших учебных заведениях нужно описать, как ты ходил в музей? Это не школьная практика? Но... Мы в свое время писали курсовые, по две штуки на первом курсе.
Вот вы на какой специальности учились?
Я историк тоже. Как
да, моего... а я преподаю, например, программистам. Вот когда они изучают программирование, там у них курсовые свои.
Ну, да,
а когда
согласен.
Им историю преподаешь, им в том числе опиши, как ты сходил в музей.
Я здесь, наверное, да, вклинюсь в этот разговор, потому что поделюсь своим опытом. У меня-то специалисты будущие по связям с общественностью, то есть нечто среднее между по степени погружения в сферу гуманитарных наук между технарями и историками, и это люди, которые настолько по-разному действительно пишут. Вот у нас сейчас был опыт проверки их итоговых аналитических работ на первом курсе. Уровень абсолютно разный. Вот я не знаю, просто есть дети, которые... Студенты, прошу прощения. Есть студенты, которые принесли работы, написанные от первой буквы до последней точки самостоятельно. И это, надо сказать, для современного вот этого поколения студентов уже большое тоже достижение. Такой глубины невероятной. Там перелопачено столько философской литературы, которая даже, например, не упоминалась у нас там ни в каких списках, нигде ничего. Это собственная инициатива. Просто ребенок задумался над вопросом и полез копать. А есть работы, которые представляют собой, ну, как бы это деликатно выразиться, не вполне изящную компиляцию из разных текстов, которые они обнаружили по поисковым запросам в Гугле.
Можно изящно скомпилировать из Гугла-то.
Ну, там, к сожалению, вот этим навыком они или, к счастью, не овладели, но все равно преподаватель, когда проверяет, он видит, да, где списано, потому что мы-то в стилях все равно разбираемся, в стилях письма. И это свидетельствует о том, что самостоятельно породить этот текст для них невероятно сложно. Гораздо легче пройти, вот, пойти по пути вот этой самой компиляции. Это, конечно, это больно читать все, но что делать? Приходится, скрипя сердце, потом с ними разговаривать, объяснять, что и как. Но уровень действительно очень сильно разнится. Ну, просто невероятно разнится. Поэтому я представляю, что ну, у вас с студентами, которые совершенно в другую сторону смотрят. Вот, и понимаю, насколько это непростая задача для педагога-гуманитария работать с людьми, которые вообще вот этой сфере не отдают приоритет в своей жизни.
Вот святитель Дмитрий часто работал с теми людьми, которые меньше знали о гуманитарных науках, чем современные студенты технические, да? Но тем не менее он писал...
Он вот, и сам, видимо, меньше знал.
Да. В гуманитарных, думаю, лучше. Вот мы возвращаемся к вопросу образования. Святитель Дмитрий, он, например, если, скажем, он философию какой-то курс не изучал, но он очень хорошо вот эти вот навыки, о чем мы говорили, риторики, грамматики и так далее, он их усвоил, и они помогли ему стать великолепным писателем. Вот для того, чтобы написать текст, как мы сказали, нужно уметь, да, например, знать античную литературу, да, как ее изучали, например, в гимназиях XIX века. Если вы посмотрите, например, как писали о математике там, или инженеры XIX века, которые учились в учебных заведениях того времени, вы увидите, что стиль у них гораздо лучше. Да? Вот это во многом связано с тем, что они обучались в другой системе обучения, где их учили писать хороший текст. Вот святитель Дмитрий, он вот эту вот школу, как надо работать с текстом, как надо правильно говорить, он прошел. Поэтому его тексты, которые он пишет, и его проповеди – это великолепное произведение искусства. Если возьмете проповедь святителя Дмитрия и прочитаете, вы увидите, как она красива. А как она построена, там нет ничего лишнего. Если вы прочитаете его текст, вы увидите, как он прекрасно выстроен с точки зрения стиля. Не зря, например, стилем святителя Дмитрия восхищались все писатели наши классические XIX века, начиная от Пушкина и заканчивая Толстым. То есть, вот, несмотря на то, что они люди очень разные, но они все говорят, потому что четь именее, вот стиль даже Лев Николаевич Толстой, на что человек такой сложный. Я говорю, вот если писать сложно, он писал примерно так, надо писать просто, а если писать сложно, то надо писать, как святитель Дмитрий, своих четих мини.
Мы продолжим разговор через минуту. Напомню, что наш гость Алексей Крылов, кандидат исторических наук, сотрудник Центра истории богословия и богословского образования Свято-Тихоновского университета и доцент кафедры истории Московского государственного технического университета имени Баумана, МГТУ имени Баумана. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».